«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7 часов 8 минут московское время. Всем доброе утро. Мы начинаем нашу работу. Приветствуем наших радиослушателей. Понедельник, 20 апреля. Средства связи 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Гости, которых ждем сегодня на прямой связи со студией. В следующем часе доцент МГИМО Андрей Безруков. В 9 утра Гис Ралидзе по скайпу. И в 10 утра Тимофей Сергейцев.
Доброе утро, Оль. Ну, у нас доброе все утро. По скайпу, да, все по скайпу.
Ну, мало ли, есть другие технические возможности.
Ну, хорошо, ладно, все на удаленке, ладно, уговорила. Вот. Но про Гию ты знаешь точно, что вот Гия будет точно по скайпу, а не по какому-то другому техническому прибамбасу.
В режиме конференции.
Да. Ну что, никуда не деться, да, от темы коронавируса невозможно. С одной стороны, ты уже понимаешь, что вроде бы все про это обсудили. Вот, может быть, о чем-то другом, но что-то другое как-то из-под коронавируса не выползает.
Или никак, так или иначе связано.
Ну, действительно, да. Ну вот, глядя на, конечно, течение эпидемии, на цифры, я слежу за всем этим постоянно, смотрю, сравниваю, но, конечно, сравнивать очень трудно, потому что вот со статистикой есть, конечно, какие-то проблемы, да, потому что все время надо проводить какие-то дополнительные вычисления, пытаться понять, как все это соотносится с населением стран, да, вот, при этом, так сказать, ты еще думаешь о том, что, конечно, это страны с разной плотностью населения. Есть мегаполисы, нет мегаполисов. Есть большие агломерации со скоплениями людей. Нет таких больших агломераций. Все очень сильно зависит. И, конечно, ну, вся статистика и все сравнения весьма относительны. Хотя, конечно, какие-то вещи уже можно понять. Потому что вот полно в социальных сетях. И, главным образом, на Западе. Не у нас, а на Западе. Переиначивание основных тезисов Дональда Трампа насчет того, что Америка first и great again. Да? То есть вот она и первая, и снова великая, потому что те показатели, которые дают Соединенные Штаты в части эпидемии, вот, они, конечно, потрясающие. И по объему зараженных, инфицированных, и, главное, по количеству умерших. Вот то, что я смотрю сейчас, больше 40 тысяч.
Да, 40 565 человек, плюс 300 за минувшее время, за минувшие сутки.
И почти 750 тысяч.
А у меня уже 764.
764, ну вот видишь, то есть более 750 тысяч инфицированных. Если говорить о нас, да, мы наблюдаем рост инфицированных, но во многом, конечно, это определяется ростом объема тестирования, потому что мы тестируем много, и вот графики сравнения, которые я смотрел по этому поводу, вот, мы даже по тестам на 1000 населения занимаем там третье место в мире, но впереди нас там маленькие страны, например, там Исландия, которая вообще всех протестировала. Вот. Просто у них не так много населения, они могут себе позволить. Поэтому объемы населения у нас тестируемого, проверяемого очень большие, и с каждым днем это количество тестов растет. Поэтому, конечно, мы видим рост инфицированных. Но при этом сообщения, которые делает в том числе и наш главный санитарный врач Попова и другие специалисты, мы видим, что по их утверждениям, что из всех этих инфицированных бессимптомное течение болезни уже они наблюдают порядка 60%. Но тоже такая, конечно, статистика очень предварительная. Надо смотреть, как эти люди пройдут обсервационный цикл, да, и карантинный цикл в 14 дней. не будет ли развития, потому что вот буквально перед нами в новостях говорил министр здравоохранения Мурашко, что может быть легкое течение болезни, а потом в один день ситуация
может... Да, очень быстро ситуация развивается.
Да, ситуация может измениться.
Ну, вот количество бессимптомных, вот этот очень высокий процент, говорит о том, как важно оставаться дома. Вот кто бы что там ни говорил, что я прекрасно себя чувствую, я пойду туда, я пойду сюда, в случае там какой-то необходимости. Это действительно принципиально важная история для каждого из нас.
Понятно теперь, да, почему так быстро вирус распространяется. Да, потому что, конечно, вот большое количество бессимптомных людей, которые без теста не знают, что у них есть этот вирус, они продолжают функционировать в обычном режиме, тем самым заражая всех, с кем они взаимодействуют. Да. И, конечно, пропорция заражений получается очень высокая в этом случае, поэтому меры, предпринятые, конечно, у нас вот фактически там с 1 апреля, с уикенда перед 1 апреля по самоизоляции, они очень важны, потому что действительно при такой картине заболевания, когда такое количество носителей, у которых нет симптоматики, конечно, площадь, если можно выразиться таким словом, площадь заражения будет очень большой. Ну и, конечно, второе, что я понимаю, большие мы молодцы, об этом точно можно сказать, что еще раньше вот этой общей изоляции мы ввели ограничения для людей старшего возраста. Да, и в частности, то, что в Москве и в Подмосковье и Собянин, и Воробьев обратились с этой просьбой еще до общей самоизоляции для наших пожилых людей, вот, и мотивировали их дополнительно, это оказывается на самом деле очень важно и очень полезно. И я думаю, что кроме того, что наши врачи большие молодцы, и то, как они борются с болезнью, тоже уже понятно, можно сравнивать цифры. Не хочется сглазить, да, поэтому я не буду так особо... Даже вот понимаете, вот на фоне эпидемии всегда хочешь не хочешь, а появляются суеверия такие. Да, и вот руководствуясь этими суевериями, не хочется сглазить. Но пока... цифры по самые тяжелые цифры, какие только могут быть, по тем, кого мы теряем, кого мы потеряли, у нас в стране тоже фактически одни из лучших в мире.
Процент смертности.
Да, процент смертности, да. Он пока, слава богу, очень-очень приличный. Не буду, так сказать, опять же, слишком на этом акцентироваться. Но вот эти вот меры, они сыграли, безусловно, свою роль. Вот, значительную. Второе, конечно, что нужно понимать, вот опять же, там статистики не хватает, и в информировании надо, наверное, тем, кто у нас этим занимается, подумать и сделать следующий шаг, потому что мне кажется, многие люди недопонимают, когда вот там президент говорит, мы действуем на опережение, руководители штабов Собянин и Мишустин говорят, мы действуем на опережение. А что это значит? Ну, это значит, что мы готовим все время, чуть-чуть опережая, там, или не чуть-чуть, но как-то опережая развитие эпидемии, готовим средства борьбы с ней. Да? Это, во-первых, строительство новых инфекционных, подчеркиваю, больниц. Да? И то, что в Москве построено, и я говорил уже в пятницу, еще раз скажу спасибо огромное военным строителям и Министерству обороны, которые 16 инфекционных таких госпиталей строят по всей России. И переформатирование, перепрофилирование других коечных мест, других госпиталей и больниц под работу с инфекционными эпидемиями. И мы вроде бы успеваем все это сделать и мобилизовать врачей. Спасибо им еще огромное. Потому что, от, опять же, то, что сказал вот Мурашко в новостях, это звучало перед началом нашей работы, то, что сказал Мурашко, что очень важно своевременно оказать медицинскую помощь на самом раннем этапе при появлении первых симптомов заболевания. Вот. И если это будет сделано, то шансы людей на более легкое течение болезни и на более быстрое выздоровление сильно повышаются. Так вот, вся эта инфраструктура медицинского обеспечения, да, медицинской борьбы, врачебной деятельности, вот, то, что мы ее развернули довольно быстро и продолжаем разворачивать, исходя из того, что сценарии могут быть разные, этот вирус преподнес уже кучу сюрпризов и много неожиданностей в своей природе, в своем поведении.
И он далеко до конца не изучен, и каждый раз и ученые,
и до конца непонятен,
все подчеркивают,
да,
это.
Потому что вот, опять же, скажу нашим радиослушателям, понимаете, вот там все говорят, вот говорили то, потом то. Это не потому, что люди или эксперты, или врачи что-то там безответственно болтали. Нет, не поэтому. Потому что картина общая и частная, конкретно с вирусом, обладает очень большим спектром неопределенности. Мы на самом деле очень мало об этом знаем. Да, поэтому и на самом деле мы очень мало знаем, как живущее поколение. Ну, понятно, что старшее, там, такие, как я, и постарше, помнят еще эпидемические проявления там, конца 20 века, 70-х, 60-х годов. Вот. Но все более молодое поколение ничего этого не помнят и не знают. И для очень многих столкновение с этим вирусом и с его эпидемическими проявлениями, ну, является абсолютно новым событием. И шокирующим событием, потому что, конечно, ну, привычный ход жизни, а тем более, понимаете, базовая идеология последних 40 лет, особенно западная идеология, которая буквально, как в том нашем старом анекдоте, жизнь удалась, да, вот, она, эта идеология доказывала, что, в общем-то, все уже побеждено. Голод побежден, война побеждена, эпидемии побеждены. И дальше человек, вот царь природы, живи и наслаждайся.
И тут сейчас буквально мы наблюдаем вот этот самый обратный процесс, когда природа свое отвоевывает.
Да, тут буквально, понимаешь, в течение нескольких месяцев вся эта картина рухнула. И, конечно, когда рушатся такие картины, то есть рушатся основания мировоззрения, то людям очень тяжело. И очень тяжело даже понять и сконцентрироваться, и принять какие-то верные решения. Но вот знаешь, в качестве иллюстрации, мы много говорили, Оля, с тобой о бизнесе, о том, как ему действительно помогают, малым, средним. Но вот интересно, как люди задумываются над тем, что они говорили, там, скажем, неделю назад, 10 дней назад, и если посмотреть вот на сегодняшнюю картинку. Что я имею в виду? Ну вот, сообщение уже из некоторых европейских стран.
Что они вот частично это открываются, что они снимают ряд ограничений.
Да. Потому что там, поверьте, вот там сфера услуг, которая, собственно, и пострадала больше всего, там она гораздо больше, чем у нас. И, конечно, давление на тамошнее правительство ничуть не меньше, а может быть даже больше со стороны этого самого малого и среднего предпринимательства, оно гораздо выше. Так вот, под этим давлением в ряде стран, ну, даже в Италии, там, не говоря уже о Бельгии, где пока самая, кстати, высокая смертность, если исходить из количества смертей на миллион населения. Так вот, начинают там что-то приоткрывать, да, какие-то магазины, что-то. И что выясняется? Что люди туда просто не идут. Магазины открыты, а покупателей нет.
Ну, просто люди боятся, конечно.
Да, и я хочу вот обратиться к дискуссии с некоторыми нашими радиослушателями в течение там прошлой недели или прошедших 10 дней, которые говорили, ну, нас ведь закрыло государство. Ну, там, парикмахерские, маникюрно-педикюрные всякие.
Кафе, рестораны.
Ну, кафе, рестораны, да. Я говорю, ну, вот сейчас я могу сказать, ну, вот представьте себе картинку. Вас бы не закрыли, Вот, а оставили бы работать. А люди бы просто бы не было. Вы бы приходили на работу, и у вас было бы 5% продаж от обычного вашего объема, продаж ваших услуг. Вот вопрос. 5% продаж, а при этом риск заразиться от того, что зайдет 5 человек вместо 100 в докарантинное время. Риск заразиться повышается ваш, грубо говоря, в 5 раз. Я понимаю, что это грубая такая оценка. Но вот в 5 раз. Вы готовы из-за 5% продаж увеличить риск заражения себя, своей семьи, своих родных и близких вот в те же самые условные 5 раз? Или в 10, я не знаю. Вот сейчас-то можно же уже об этом говорить, да? Потому что понятно, что большое количество людей приняло для себя решение, очень ответственное и, кстати, солидарное решение, в этом смысле коллективное решение, да, поддерживать этот режим разобщения, режим самоизоляции.
Ну, мы же видели, как вчера люди в большинстве своем остались дома, и какой высокий индекс самоизоляции был в столице. На улице не было никого, 4,4.
Да, поэтому надо, понимаете, надо еще точно оценивать социальные процессы, а не ориентироваться только на то, что якобы это мне запретили, чтобы работала моя парикмахерская или ресторан. Да нет, это люди сами решили, что они никуда не пойдут. И, кстати, тут еще ведь произойдет одна интересная вещь. Даже когда будут сниматься меры, ну, ограничительные, официальные, я думаю, что довольно долгий будет период, пока люди сами будут на, что называется, на выработанном уже рефлексе ограничивать все свои взаимодействия социального типа. Ну, и в том числе
и такие думать, вещи... стоит туда идти или нет, или можно подождать, потерпеть.
Конечно, поэтому...
Ну и границы-то многие открывать не собираются. Ну, заявление Чехии вчера, что, в общем-то, они границы не собираются открывать в течение года.
Да, это показательно. Я думаю, что не только Чехия, я думаю, что очень многие будут придерживаться того, чтобы продолжать этот мораторий на открытие границ. И, ну и вообще, если говорить о Европе, я думаю, что Европа с трудом будет возвращаться, и я не думаю, что она вернется к тому режиму функционирования, какой был до этой самой эпидемии. Вот. Думаю, что там произойдут очень серьезные и значимые изменения. Я тут вчера почитал, как буквально за 2 месяца этой эпидемии изменилось общественное мнение в Италии, да, по отношению к другим странам. Это очень показательно. Все произошло очень быстро и очень радикально. И очень радикально, потому что теперь дружественными странами по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то есть год назад, да, по опросу, дружественными странами считают Китай, 52% считают итальянцев, плюс 42% по сравнению с данными год назад. Россию 32%, плюс 17%. И США 17%, минус 12% по сравнению с данными год назад. И враждебные для итальянцев страны. Внимание! Германия 45%, Франция 38%, Великобритания 17% и США 16%.
Неожиданно.
Вот такие данные, и вот так всего за 2 месяца меняет отношение, я бы сказал, мировоззрение коронавирус, например, в Италии. И я думаю, что такие сдвижки в идеологии, в мировоззрении в отношении к реальности будут практически во всех европейских странах. Они еще сами не знают, какими они выйдут после этой эпидемии. И вопрос, конечно, о том, существует ли такая штука, которая их всех понукали десятилетия под названием «европейские ценности». Вот существует ли эта понукалка, будет самое время задаться этим вопросом. И в чем она выражается, эта мотивация под названием «европейские ценности».
Ой, смотрю, огромное количество сообщений у нас от наших слушателей из самых разных регионов. Ну, вот человек пишет, например, я все понимаю из Санкт-Петербурга, но почему нельзя гулять, соблюдая дистанцию, как это сделали, например, в Германии?
Что значит нельзя гулять, соблюдая дистанцию, как это сделали в Германии? Вот в Германии по-разному, но тут же есть тоже еще вопрос, понимаете?
Мы сейчас должны будем уйти на новости.
Вопрос самодисциплины здесь очень важен.
Мы должны уйти на новости. Сразу после вернемся и продолжим. 553-300 плюс 7-900-376-363. Эфирные координаты. Новости середины часа. Короткий перерыв. Сразу после вернемся в программу.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7.34 московское время. Мы снова в эфире. 553-300 плюс 7-900-376-363 средства связи. Ну что, к смс-сообщениям перейдем от наших слушателей?
Да, это песня, как всегда. Я вот, опять же, не все успел прочесть. Спасибо, что много. Вот, я всегда очень хорошо отношусь, когда много пишут сообщений. Вот, спасибо, что много написали. Но вот мне тут говорят, путаете смертность с летальностью. Я ничего не путаю, слушатели из Белгородской области. Вот, потому что смертность это по отношению к общему населению, летальность это по отношению к выявленным заболевшим. Так что у меня здесь все в порядке. Ну вот, не знаю, это сарказм, наверное, такой. Сказочники, лучшая ситуация в Таджикистане и Туркмении. Смотрите карту. Во-первых, смотрите, нужно ввести несколько коэффициентов. Ну, там, закрытость общества, да, например, то, что касается Туркмении. Это точно совершенно. Вот. Во-вторых, конечно, все очень сильно определяется объемом проводимых тестов. Да, и, кстати, и открытостью информации по этому поводу. Я уже сказал в самом начале передачи, что очень большие вопросы к системам статистики. Да, пока очень много непонятного. И мест, в которых вопросы буквально повисают в воздухе, их тоже очень много. Поэтому я нисколько не абсолютизирую статистику. Я думаю, что когда в большей или меньшей степени все это будет преодолено и пройдет какое-то время.
И можно сделать, можно будет сделать большой анализ всего
да,
того,
можно,
что происходило.
Можно будет начать и это все анализировать. Ну, а кроме этого, тут страны должны будут еще договориться о том, что они должны будут ввести какие-то единые критерии учета для того, чтобы это действительно можно было сравнивать. Пока это довольно-таки трудно, потому что ну, непонятно, как, где и кого учитывают. Поэтому тут тоже есть свои сложности. Ну, вот Алексей Тришин тут настойчиво несколько раз мне пишет, что, значит, надо смертность сравнивать с предыдущими годами. Получается, что тревога ложная. А вот вы откуда это знаете, что вы распространяете такой слух? И это, кстати, популярный слух в интернете. Я вот, например, не знаю, потому что вы не можете сравнить смертность, когда эпидемия только разворачивается, с предыдущими годами. Не можете, понимаете? Потому что тут же вопрос еще локализации, да, потому что самые острые вспышки носят очень такой довольно ярко выраженный локальный характер. Но если на Италию посмотреть, то это прежде всего Ломбардия, регион, а внутри Ломбардии там прежде всего Бергамо, да, или Бергамо, как итальянцы говорят. Вот, но до какой-то степени Милан. Ну вот это же локальное проявление, поэтому сравнивать смертность с предыдущими годами, можно будет в тот момент, когда будет пройден довольно значимый период, и можно будет это посмотреть на пролонгированном участке времени. Пока ничего по этому поводу сказать нельзя. Но спекуляций очень много.
И не надо эти спекуляции вестись.
Как в одну, так и в другую сторону. Да? Вот. И, кстати, тут же еще такая проблема. Человек как бы не находит в себе силы сказать, а я не знаю, пока я не знаю. Вместо того, чтобы сказать, пока мы не знаем, на этом пустом месте возникает огромное количество домыслов, понимаете? И вот лучше бы, конечно, домыслы не строить, а точно занимаясь анализом, пытаясь разобраться в тех местах, где ты не знаешь, ну, говорить «я не знаю», вместо того, чтобы заполнять это место какими-то неизвестно взявшимися откуда непонятно конструкциями. Вот. Что еще из вопроса, Оля? Что ты видишь?
Ну, во-первых, я вижу, что замечательное сообщение от нашего слушателя, который пишет нам, что в данный момент нахожусь в Италии по работе. Был приятно удивлен, что я на российском авто итальянски и по-русски говорили спасибо. Раньше этого не замечалось.
Ну, да. Кое-что меняется. Да.
Так, еще тут тебя спрашивают, ответьте на вопрос, это все-таки искусственный вирус или нет?
Я не знаю. И тот, кто вам скажет, что он точно знает, думаю, будет несколько лукавить. Есть разные версии, говорящие как в пользу одного, так и в пользу другого. Вот. При этом, кстати, я не могу соединить какие-то постулаты, поскольку они очень сильно противоречат друг другу. Да? Ну, например, у нас было сообщение 2015 года в журнале Nature о том, что в американских лабораториях именно такой вирус создали, да? Вот. Причем тут тоже непонятно, что значит слово «создали». И его даже описывали, да? Что это было соединение одного вируса с другим вирусом, что выживал он именно на этих самых летучих мышах или мышах, как правильно сказать, я даже не знаю. Это, с одной стороны, есть такое заявление, да, и это было опубликовано в научном журнале, и все научное сообщество вроде бы знало. А теперь вот многие вирусологи и ученые говорят, что это в принципе невозможно. Так вот у меня есть вопрос, а что же вы тогда не обсуждали в 2015 году, когда была эта информация, возможно это в принципе или невозможно, и как вообще все это понимать? Поэтому, глядя на вот этот веер и разнообразие мнений, я говорю, я не знаю. Я не могу сказать определенно и сделать фундаментальное допущение, которое будет потом дальше все мои рассуждения определять, искусственного характера этот вирус или естественного.
Ну и вот еще
поэтому, проводя свой анализ, я от такого определения всегда абстрагируюсь. До тех пор, пока не будет сколько-нибудь обоснованной доказательной ясности в этом вопросе. Да, Оля?
Вот сообщение с моим любимым глаголом «кажется». Дмитрий, а вам не показалось странным, что готов к эпидемии оказался Китай? Прямо на 100 и даже больше процентов.
Что значит «кажется странным»? Китай действовал, вот что точно можно сказать, да? Китай действовал так, как он мог позволить себе действовать. Потому что вот видите, какое у нас возмущение, это вижу даже по сообщениям мне, которые пишут здесь в ленту, слушатели, вот карантинными мерами, ограничением, вот, и находятся даже умники, которые говорят, что нельзя было людей старшего поколения ограничивать и сажать их дома, надо было, чтобы они гуляли, заболевали, продолжите цепочку и умирали. Ну, в принципе, вы должны так сказать, правильно? Но вот у нас возмущение очень большое. Оно активно высказывается, бурлит в социальных сетях, вот, оказывает социальное давление, кстати, очень серьезное. Вот, я вам скажу, в Китае ничего этого, всем вот этим можно пренебречь. Вот, потому что уровень дисциплинированности и возможности проводить через социум решения, ну, там значительно выше. Вот им отдали распоряжение, сидеть по домам месяц в Ухане или даже больше. И все сидели. И организовались народные дружины, комитеты добровольцев. Вот, жесточайший контроль, жесточайшее наказание за нарушение. Вот система, китайская система борьбы с вирусом. В частности, в Ухане это точно так было. Я, кстати, заметьте, говорю это абсолютно безоценочно. Хорошо это или плохо. Вот. Эта социальная организация позволяет такое делать. Позволяет такое делать. Наша не очень позволяет. Вы посмотрите на себя и на свои реакции. И когда вы проводите параллели и говорите, Китай оказался готовым и не готовы, ну, не знаю. Потому что мы оказались готовы по-своему. И действуем по-своему. И пока очень даже неплохо все получается, даже по сравнению с Китаем. Вот. Но заметьте, что наши меры ограничений и наши меры контроля, ну, в десятки раз, ну, ладно, минимум, скажу так, в разы более мягкие и более гибкие, чем те меры, которые применялись в Китае или, скажем, в Южной Корее. Так вы о чем, ну, что сравниваете, да? Надо ведь сначала сравнить комплекс социальных мер, применяемых и возможных к применению, а потом говорить о том, что произошло. Поэтому нельзя так сравнивать. Нельзя.
Ну и потом мы видим, что сейчас разворачивается вокруг Китая. Тут смотрю, критики Китая из-за коронавируса, да, присоединилась Китае... Австралия.
Да, сейчас о Китае и антикитайском фронте поговорим. Ну вот из Германии пишут, это вот Оля, ты зачитывала сообщение про то, что в Германии там свобода, все гуляют, вот.
Да, наш слушатель спрашивал, почему у нас не так, как в Германии?
Да, так вот из Германии. Пишу из Германии, разрешается выходить на прогулку на короткое время и не более 2 человек в группе. Контролирует полиция, в парке каждый час появляется патруль полицейский и через громкоговоритель очень внушительно напоминает об ограничениях. Вот. Так что, знаете, не надо тоже все приукрашивать, потому что у немцев свое сознание. Им сказали по 2 и на 15 минут. Вот они точно по 2 на 15 минут выйдут, пройдут вокруг дома и зайдут назад домой. Вот. Вот представьте себе, что нам бы, нам, я не говорю нашим, а нам, да, вот сказали, по 2 и только на 15 минут. Вот, все бы очень сильно разбрелись. Есть у меня такое предположение.
Ну да, я тут смотрела, за что выписывали штрафы за нарушение, да, самоизоляции. Каталась на качелях, жарил шашлык, гуляли по бульвару в большой компании.
Да.
Ну что, по поводу антикитайских настроений. Теперь даже Австралия,
это очень существенный фактор,
разворачивает эту кампанию.
Да, очень существенный фактор. Я думаю, что он будет определять развитие геополитической ситуации во многом в самое ближайшее время, и за этим надо будет следить очень активно. Вот, потому что, как я уже говорил, конечно же, коронавирусом воспользуются как средством прикрытия и средством списания убытков. Ну, по крайней мере, Дональд наш Трамп точно активно это делает. Вот. К этому присоединяются другие страны золотого миллиарда, самые цивилизованные и просвещенные. И вот я тут на вчера на вечер заметил, что они уже поют одним хором фактически под дирижмент господина Трампа. Потому что, ну, вот все, определился виновный. Он, в общем-то, понятен. Это Китай. Опять нет никаких доказательств. Мы все это знаем. По Солсбери, по Боингу, по вмешательству в выборы американские. Нам все это очень знакомо. Теперь Китаю придется с этим познакомиться. Нет никаких доказательств. Но смотри, все уже высказались. Британия, Франция, Германия, Австралия. Не говоря уже об Америке, где формируют иски Китаю. И, возможно, это будет прекрасный повод. Сколько там у Китая? 1 триллион... трежерис американских, да? Ну, так вот, в принципе, можно будет зачесть долг по этим распискам долговым, вот, и не выплачивать его Китаю. поскольку это пойдет в компенсацию за принесенный Китаем ущерб. Может быть, я немножко утрирую, но фактически тенденция именно такая.
Ну, выглядит же это на сегодняшний день именно так.
Да, выглядит это именно так, и, по крайней мере, я довольно точно могу утверждать, что мы находимся на такой, на границе формирования, возможно, даже новой холодной войны, нового типа. И пока холодной. Потому что непонятно, как она, будучи развернута в качестве холодной, будет дальше развиваться и до чего все это может дойти. Потому что, конечно, потрясения будут огромными. Вот западный мир вдруг обнаружил, что у них нет ни своих антибиотиков, ни своих других лекарств, ни своих средств защиты, ничего нет. Все это есть только в Китае. Вот. И, кстати, и другое все производство, оно тоже только в Китае. И теперь они вдруг принимают решение о том, что надо все это выводить, надо возвращать. И тут возникает куча проблем. С одной стороны, непонятно, как выводить и возвращать. Это огромные затраты. Запуск на своей территории всего этого приводит к удорожанию невероятному всей этой продукции. Вот. С другой стороны, у Китая возникает полное понимание, что ну, если рынки, за счет которых он существовал, теперь схлопнутся, то нужно формировать свою китайскую, грубо говоря, экономическую зону, свой регион большой, да, с большим внутренним рынком и не только внутристрановым. И за формирование этого региона нужно будет бороться. И это совсем другая история. И вот эта разборка, как внутренняя для стран Запада, что теперь с этим делать и как все это запускать, так и внешняя в противостоянии с Китаем, но будет определять события ближайших лет, это точно. Это точно совершенно.
Я вот смотрю, слушатель нам пишет, а может китайцы, возвращаясь к предыдущей части разговора, а может китайцы просто вели себя как взрослые люди, а не, не избалованные дети, чуть перефразирую я. Вот и результат.
Ну, да, вы понимаете, еще раз говорю, наверное, там наше советское общество, если бы такое случилось, да, вообще бы справилось с этим ну, там, на порядок лучше, да? Потому что все очень сильно зависит от социальной структуры и от тех норм, принципов и правил, которые определяют эту социальную структуру. Нужно признать и нужно понимать, что в Китае эта социальная структура довольно специфическая. Ничего не хочу сказать, плохо это или хорошо. Это так, по-китайски. И, кстати, я всегда смотрю на это диалектически, потому что у всех вещей есть то, что может быть оценено положительно, и то, что может быть оценено отрицательно. При том еще все зависит от контекста, в котором вы это все оцениваете. Потому что, ну там, с точки зрения расслабленной потребительской жизни, наверное, такое общество не очень хорошо, но такая расслабленная потребительская жизнь с идеологией, что войны, эпидемии, голод и прочие страхи кончились, длилась, если смотреть с точки зрения одной человеческой жизни, довольно долго, несколько десятилетий, и все было хорошо. Но вот если приходит испытание, если наступает вызов, то выясняется, что общество потребительское, в котором все было хорошо, совершенно непригодно для такого режима испытаний. И вот, понимаете, плюсы и минусы сильно зависят от того, с чем вы сталкиваетесь. Поэтому, ну вот так вот, ну вот так вот.
Так, я смотрю, нам тут много писали по поводу штрафов, сколько и в каких странах предусмотрены, сколько не собираться. Из Башкортостана сообщение, этот вирус не задевает младенцев. Нет, в Соединенных Штатах были зафиксированы смерти. Еще из сообщений, так, то, что я даже выделила себе, спасибо, во-первых, что так много. В Сан-Франциско с 22 без масок появляться на улице будет запрещено, пока бардак, пишут нам. В Эстонии 2 человека на расстоянии 2 метров, штраф 2000 евро. В Израиле 200 шекелей штраф на улице без маски.
Нет, штрафы очень большие везде. Там вот я испанские видел, может быть, из всех, которые я видел, в Испании самые большие.
Да, там даже проверяли какое-то
штрафы.
Время назад, вышел ли ты за продуктами первой необходимости. Если у тебя в пакете, с которым ты вышел из супермаркета, определили товары, которые не относятся к первой необходимости, у мужчин там была газировка, пара сосисок, тебя штрафуют на 600 евро.
Да, ну вот интересно, вот человек все знает. Почему нет доказательств? Нулевой пациент из Китая? Неизвестно. Неизвестно. Вот. Вполне себе серьезные ученые нарисовали еще одну гипотезу, вот, в которой есть основания для того, чтобы такая гипотеза была, что вообще этот вирус, он, по всей видимости, начал распространяться где-то с сентября месяца 2019 года, и в Китай пришел уже мутирующим, мутировавшим, вот так вот, да. Поэтому, знаете, вот в чем у нас нет недостатка, так это в количестве гипотез. Их очень много. Вот. Прежде чем вы выберете какую-то гипотезу и определите ее в качестве фундаментального допущения, базового, от которого вы будете отталкиваться дальше во всех остальных рассуждениях, очень сильно задумайтесь, куда вас это приведет и достаточно ли оснований, чтобы использовать ту или иную гипотезу в качестве фундаментального допущения. Я вот, например, пока не тороплюсь, потому что меня...
20 секунд.
Ни одна из гипотез для меня не является достаточно убедительной, чтобы я свое мировоззрение на ней построил.
Сейчас прервемся. Новости впереди. Сразу после возвращаемся в программу и ждем на прямой связи со студией Андрея Безрукова.
Формула смысла.